Одна открытка, та, которую Ирена обнаружила в своем почтовом ящике. Другая, тоже открыточка, напоминание. Внутрь модели ведет один лишь канал, по иронии ли судьбы, или по странному умыслу господина Анджи, или еще по какой причине, но это ваш канал, Ирена. Никого, кроме вас, модель не впустит. Хорошо. Анджи оставил эту лазейку, зная, вероятно, что в критической ситуации господину Петеру ничего другого не останется, как запихнуть туда ничего не подозревающую Эрену, в то время как выход из ее персонального канала ведет прямиком в мышеловку. Дом, начиненный уликами, мир, начиненный правосудием. Это что, маленькая месть? Ирена села на койке. Их с Анджем расставание выглядело прилично и скромно. Без скандалов и без громких сцен. Все, что говорится в таких случаях, было давно сказано. Она сама первая подала на развод. Она понемногу освобождалась от ороговевших частичек бывшей любви, почти безболезненно. Обычная гигиеническая процедура. Что до Анджи, то он был увлечен очередной идеей и, кажется, не сразу заметил, что жены рядом больше нет. Впрочем, через месяц он явился к ней без спросу, напряженный и злой, сунул ей в руки букет шипастых роз, повернулся и ушел, бросив через плечо, как проклятие: «Я буду тебя помнить». Лучше бы он забыл. Потому что если все, что случилось с ней, не цепь случайностей, а заранее спланированная расправа... Вот ведь вопрос. Неужели человек, с которым она прожила долгих 7 лет, способен на такое? Ответ – да, если этот человек – Анджей Кромар. Он на все способен. Ирена устало закрыла глаза. На турбазу она ехала неохотно. Но Анджу вдруг захотелось настоящих гор. Ирена терпеть не могла гор. Может быть, поэтому они почти каждый день ругались и исключительно по пустякам. В то утро они повздорили особенно крепко. Уже через час оказалось, что маленький автобус, везущий туристскую группу к развалинам древней военной дороги, совсем не готов к тяготам горной трассы. За перевалом отказали тормоза, а туристы, из которых половина была младше 10, не сразу сообразили, в чем дело. Дорога летела навстречу все быстрее и быстрее. Камни, стволы высохших деревьев, ухабы и кочки. И в большом зеркале белые от ужаса глаза водителя. Ирена не успела ничего понять толком. Именно замедленная реакция сохранила ей нервы, удержав от мгновенной паники. Они проскочили один за другим 2 улавливающих тупика, возможно, водитель просто не успел их заметить. Крик. Дикий ор из 20 глоток.
«Сидеть!»
Водитель вдруг оказался на полу в проходе, и Ирена запомнила его лицо, резиновое, как у игрушечной рыбы. Автобус несся, грохоча всеми своими железными, не созданными для гонок потрохами. Матери вцепились в детей, желая обволочь их живой броней, заключить в себя. Полет в никуда, полет, переходящий в падение. Потом все кончилось. Автобус замедлил ход, задребезжал, остановился. Ирена вцепилась в поручень. Место рядом с ней пустовало и пустовало давно. Анджей обернулся из водительского кресла. Спинка кресла была разорвана, из прорехи свисал неопрятный клок ваты. Анджей молча запихивал его обратно в оболочку из дермантина, в то время как его левая рука все еще не решалась отпустить баранку. Последовали плач, истерический смех и всеобщее братание. Почти все сиденья в салоне оказались мокрыми. Туристы целовались и плясали среди неописуемой красоты гор. В тишине, рядом с пойманным в тупик автобусом, два десятка людей водили хороводы вокруг своего спасителя, а двое сидели в стороне. Водитель по-прежнему серый лицом и Ирена, до которой только сейчас дошло. После этого происшествия они с Анджеем жили душа в душу целую прекрасную неделю. На другой день ей предъявили официальное обвинение. «Я невиновна», — повторила она как заклинание. Ее не слушали. Еще спустя полчаса она встретилась со следователем. Следователь был мрачен. «Вы подумали об адвокате?»
«Нет».
«Молчание?» Следователь перебирал бумаги откровенно бессмысленно. «Чего-то от нее ждал». «Итак, госпожа Хмель, когда вы в последний раз видели господина Анджея Кромара, вашего бывшего мужа, который, по вашим словам, может подтвердить ваше алиби?»
«Вашего.
Следователь делал на этих словах неявное двусмысленное ударение. «Некоторое время назад», — сказала Ирена, — «я не помню точно». Следователь уперся взглядом ей в лицо. «Вынужден вас огорчить. Господин Анджей Кромер вот уже почти месяц как мертв. Несчастный случай, автокатастрофа». Она помолчала. А за спиной следователя в узком окне голубел лоскуток осеннего неба. «Госпожа Хмель, я предполагаю, что, апеллируя к господину Кромеру, как к свидетелю вашего алиби, вы знали о его смерти. Вы хотите запутать следствие таким бесхитростным приемом?»
«Стоит ли?»
«Этого не может быть», — сказала она медленно. Следователь поморщился. «Госпожа Хмель, этого не может быть! Еще позавчера он был! Я слышала!» Она прикусила язык. По здешнему времени это было с месяц назад.
«С месяц?»
Размеренный пульс Анджея в динамиках. «Автокатастрофа? Нет, надо подумать». Она согнулась над столом, скрючилась, пряча от следователя свое лицо. «Госпожа Хмель, мне жаль, если вы действительно не знали. Возможно, я допустил бестактность, но, может быть, есть еще кто-нибудь, кто может подтвердить ваше алиби?» Она молчала. На канцелярский стол капали, вопреки ее воле, тяжелые, беспомощные слезы. Вечером ее вызвали из камеры, но не на допрос. В маленькой комнатушке обнаружился долговязый профессор восточной литературы. «Ирена, наконец-то! Вы плохо выглядите. Нет, не падайте духом. Это ужасное недоразумение будет разрешено в течение нескольких дней. Да-да, воспринимайте все это как набор материала для новой повести».